Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск программы «Юридический помощник». Постоянный эксперт рубрики Георгий Кожевников, директор юридической компании ZTLEX. Здравствуйте, Георгий!
Здравствуйте, Мария.
В начале передачи я, как всегда, напомню, что задать Георгию свои вопросы вы можете по телефону 278-96-41. Вот, например, Марина. Она спрашивает: сейчас сезон отпусков и есть много заманчивых предложений по разным турам. У многих компаний есть только странички в социальных сетях, а задаток за тур они просят перевести на карту через банк. Как не попасть на удочку мошенников, как отличить фирму-фальшивку на туристическую от нормальной, и какие документы нужны, чтобы вернуть деньги, если что?
Во-первых, что касается соцсетей, да, то есть, конечно, турфирма, она может, давайте разделим, у нас вот есть туристическое агентство, да, значит, есть туристические операторы. Туристические операторы – это очень крупные организации, которые непосредственно организуют отдых туриста, ну, как бы как за рубежом, так и внутри страны. Они состоят на учете в Ростуризме, имеют номер регистровый, имеют обязательно страхуют свою ответственность гражданско-правовую, то есть имеют соответствующий полис страховой организации, да. И в первую очередь нужно понимать, даже если вот вы через какую-то турфирму, да, то есть, а турфирмы или туристические агентства, как вот все, обычно, которые вот рекламу размещают и так далее, через которые, значит, собирают с граждан деньги, эти организации, они непосредственно не отвечают за туристов за рубежом или внутри Российской Федерации, то есть не организуют выезды туристов, они, условно говоря, продают продукты туроператоров. Вот в чем, собственно, их задача.
А
вот.
Отвечает в таком случае кто?
А отвечает в таком случае все-таки туроператор в первую очередь. Ну и они тоже. Турист в данном случае потребитель, но очень важный момент, то есть как отличить мошенников от немошенников. У немошенников, даже если вот они кажутся, что они через соцсети работают и так далее, у них однозначно они будут, должны вам будут сообщить, через какого туроператора.
Это если едешь куда-то за рубеж. А ну, если туры по России там какие-то?
Туры по России, в принципе, та же самая ситуация. А кто организует их? Есть, условно говоря, легальные части этого бизнеса, а есть нелегальные. То есть, если мы говорим про легальную часть, да, то должен быть туроператор. Условно говоря, девочка Маша, да, очень хорошо организует какие-то поездки, да, сама. Вот, но нигде она не зарегистрирована, все, вы, конечно, можете к ней обратиться. Но это на ваш страх и риск, собственно.
То есть это
та сфера, которая к юриспруденции отношения никакого не имеет. То есть это, условно говоря, повезло, не повезло. То есть, а если мы говорим про регулируемый туризм, да, где у каждого есть своя роль определенная, да, у каждого субъекта, который занимается этой деятельностью, есть, соответственно, ответственность предусмотренная, есть страхование, да, то тогда должно происходить так. То есть есть туристическое агентство, которое продает продукты туроператоров, вот, может быть, одного, может быть, нескольких. И, соответственно, у них должен быть с этим туроператором договор, вот, как минимум, если они вам назвали, например, какого-то крупного туроператора, вот, то неплохо бы к нему позвонить или зайти на сайт, посмотреть, а действительно ли они сотрудничают с этим туристическим агентством. Потому что не исключен вариант, что ваши денежки просто они возьмут, да, а туроператору не отдадут. Таким образом, и потом, условно говоря, придется с них взыскивать, как это все ходить. Еще, то есть, важный очень момент про туроператора, да, то есть туроператор действительно надо проверить, чтобы он был в реестре Ростуризма и чтобы у него была страховка. В этом случае можно говорить о том, что у вас будут юридические возможности защититься в случае, если что-то случится не так. Вот. Плюс ко всему, если вот уж из таких моментов, это что после внесения предоплаты нужно заранее просто оговорить, чтобы турагентство или турфирма дали вам лист бронирования, который подтверждает, что туроператор, что они предоплату ему внесли и забронировали за вами тур. Вот. По большому счету, в этом случае вы будете уже... То есть у вас четкое будет понимание, что вот есть турфирма, которая вам продала продукт, и она добросовестно исполнила свои обязательства перед туроператором. И, соответственно, что у вас есть определенная та вот гостиница, о которой вы договаривались, да, то есть у вас билеты оплачены, то есть перелет оплачен в те даты, о которых вы договаривались, да, то есть там это будет вся информация. То есть вот желательно, то есть если турфирма добросовестная, то, в принципе, есть, я считаю, возможность такая. Есть еще турфирмы, которые работают по другой схеме, да, но тоже схема неплохая. Они говорят: мы не организуем как бы ваш отдых там, да, мы вам просто оказываем услуги по подбору билетов, да, и подбору отеля, а вы выезжаете самостоятельно. То есть вы билеты покупаете от своего имени и отель бронируете сами, получается, от своего имени.
Но они просто помогают.
Да, они просто помогают, да. То есть в этом случае они, вот это очень важный момент, это отличие. Никакой ответственности за ваше нахождение там, за действия контрагентов этих, они не несут. И было бы неплохо, конечно, если бы они сразу об этом всем говорили, что типа. И многие сейчас действуют именно так, то есть это так, под вопросом, конечно, тут это полулегально, скажем так. Ну, видимо, не имея возможности работать с туроператорами, потому что, видимо, это дорого, а так получается вроде как дешевле. Вот. Но риски все, которые связаны с пребыванием за рубежом,
турист берет на себя.
Турист берет полностью на себя.
Ну и еще вот пару слов. То есть, хорошо, мы поняли, что в первую очередь надо спросить у фирмы, какого туроператора они предоставляют.
Они продают.
Продают, да. И зайти на сайт Ростуризма, посмотреть, есть ли вообще этот туроператор в списке. Ну вот, все-таки еще пару слов буквально по путешествиям, когда человек не выезжает за пределы России. То есть ездит, допустим, не знаю, там, в Казань, в Башкирию, на Увильды. То есть вот такие вот близкие от города, на основании же каких-то документов
так,
они.
Так там, по сути, тот же самый туроператор.
То есть все равно туроператор.
Там, там у нас вот есть турагентство, туроператор. Есть туризм въездной, есть выездной. Есть внутрироссийский, то есть вот три вида. Выездной, понятно, мы выезжаем, въездной, когда мы кого-то ввозим, и внутрироссийский, это когда вот у нас граждане тут вот на Увильды поехали. В принципе, отличий-то никаких.
То есть все равно то же самое обязательно спрашивать, какого туроператора представляют?
Да, да. Либо это непосредственно, например, организация, которая представляет непосредственно там какую-то гостиницу. То есть, например, там у Увильды есть турбаза, а у этой турбазы, например, в Челябинске есть представительство, которое
если...
продает эту турбазу только, да, вопросов нет. Ну и попутно там организуют как-то доставку, может быть.
А если это какой-нибудь, не знаю, там частное ИП, то какой-то там Вася, который там
который по агентскому
купил,
договору,
да, по агентскому договору купил, там, не знаю, маршрутку и на ней возит, грубо говоря, туристов. Вот.
Тут ну, ИП. Купить маршрутку и просто так возить, это...
Ну, маршрутка там, это, конечно, ну, туристический автобус, допустим, комфортный.
Туристический автобус комфортный. Насколько я помню, у нас перевозка перевозка людей, она лицензируется тоже.
Ну, то есть номер какой-то,
нужно,
номер лицензии?
Нужно будет, да, чтобы лицензия в любом случае была. Ну, видите как, обычно это вот ситуация для тех, кто организует. Потому что если вы сами поедете, то вам будет, в принципе, без разницы. То есть вы будете смотреть не на то, какие документы, да, а на то, какой автобус, как выглядит человек, который вас повезет и так далее. То есть документы это будет, ну, как практика показывает, вторично. Но если это связано с какими-то обязательствами, да, то есть что вы поедете не прямо сейчас, а когда-нибудь, да, то, конечно, вот документы будет желательно посмотреть, потому что не совсем понятно, то есть, условно говоря, вдруг человек не исполнит свои обязательства, что тогда? То есть чем он тогда рискует? Если у него ничего нет, и он сам по себе такой вот, нигде не зарегистрированный, вот же в чем вся соль-то? Если у него никаких над ним контролирующих органов нет, которые могут ему как-то больно сделать, да, то у него нету и стимула, может быть, да, ну, кроме своей совести, собственно, да, и деловой репутации, как-то исполнять свои обязательства. Все это придумано для того, чтобы понудить еще раз к исполнению и, значит, обязательств, и как-то защитить все-таки потребителей.
Хорошо, то есть все-таки спрашиваем лицензию и просим предоставить какие-то документы. А мы переходим к следующему вопросу. Светлана жалуется на соседей. У соседей в трехкомнатной квартире две маленькие собаки и несколько кошек. Собаки постоянно лают и мешают мне отдыхать. Как призвать к ответу соседку, если собаки днем лают днем и фактически не превышают уровень шума? Мне они очень мешают.
Ну, тут смотрите, какая ситуация. У нас вообще законодательством предусмотрена ответственность административная, да, за шум в ночное время.
Но это в ночное время.
Да, в ночное время, которое, по-моему, если мне память не изменяет, с 22 до 6, там и строительные работы нельзя проводить, никакие шумные там, и так далее, и тому подобное. А если вот давайте представим себе, ну, собаки, понятно, а если там соседи ремонт делают? Вот бывает сосед, например, там молотком долбит вот всю жизнь. Там 5, 6, 7 лет что-то там делаю. И как вот речку за речкой прибиваю к стене, забивая гвоздь прямо вам в голову, условно говоря, да, каждый раз. То есть это вопрос же не в собаках, да, это вопрос в целом, да. Вот и важный момент, что, ведь, что они не превышают уровень шума.
Нет,
видимо,
не превышают.
Видимо, потому что порядок-то такой, что, видимо, Роспотребнадзор был вызван, и замеры шума проводились, да. То есть есть, потому что действительно санитарные нормы, то если шум еще и больше определенного значения, да, и он постоянный, да, то есть ну, как говорится, строительные работы, они рано или поздно закончатся, а собаки, они там по 20 лет живут. И понятно, что тогда, ну, условно говоря, один сосед другому соседу создает невыносимые для проживания условия, собственно говоря, да. И это может быть основанием для, ну, привлечения к ответственности этого соседа. То есть, там, если гражданское законодательство посмотреть, то там вплоть до того, что там можно теоретически у него эту квартиру в принудительном порядке продать, да. Но это, я говорю, это такие уже
крайние.
Прямо крайние. Это практически, я думаю, по стране можно случаи эти по пальцам сосчитать. Вот, чтобы такое вот случилось. Обычно это происходит, вот бывает, когда, например, это еще ладно, собачки лают, а вот когда, например, бабушки бывают, вот с помойки все тащат в дом.
Ну, вот это несколько раз уже писали.
Да. То есть, но это-то реально создает невыносимые условия, потому что там ведь и крысы заводятся, все что угодно. Вся квартира похожа на большую свалку, и там все это пахнет и так далее. То есть, это-то вот действительно, да? А то, что собачки там шумят, ну...
Ну, то есть, ничего, по сути дела, если они вот сделать уже нельзя, если они шумят только в дневное время.
В дневное, если только время шумят, и, условно говоря, уровень этого шума не превышает предельно допустимый, там его меряют определенным образом, да, то, ну, что теперь делать? Только, знаю, шумоизоляцию сделать у себя, попробовать.
Ну, или как-то попытаться договориться с соседями.
Ну, а как с ними договориться?
С собаками договориться.
Что с ними делаешь?
А в дневное время вообще есть ли какие-то ограничения на уровень шума?
Я думаю, кроме санитарных, я думаю, никаких.
Никаких. То есть вот с 10 до 6 у нас есть ограничения?
Время тишины. Но еще есть какой момент? Еще бывает, у нас же порядок пользования и порядок проживания в доме может еще устанавливаться общим собранием жителей. Вот общее собрание, например, может установить, что, например, шумная работа у нас там, условно говоря, проводится, ну, например, с 9 до часу, потом у нас перерыв на сон детям маленьким, да, и потом с 3, там, например, до 6.
Ну, вот. То есть это же никакой юридической-то не имеет.
Ну, как? Это спорный вопрос, потому что, с одной стороны, там ведь знаете, как может быть? Потом, условно говоря, ну вот в крупных, например, всяких комплексах так делают, потом просто бригаду не пускают. Хотя это тоже вопрос спорный, да, потому что вроде как собственник. Видите как, скажем так, тут сталкиваются, да, с одной стороны интересы собственника, с другой стороны интересы его соседей. И, условно говоря, лица, то есть собственник, который еще, например, не проживает и ремонтирует, да, квартиру, он, значит, у него один интерес. Вот, и он строго понятный, они хоть круглые сутки пускай там долбят, быстрее бы сделали, да, у тех, кто уже фактически проживает, там, у них другой интерес, чтобы, условно говоря, там, поменьше это все долбили и так далее, да, вот, и в связи с этим эти интересы надо как-то свести, да, и вот пытаются вот таким вот образом сделать. Есть, скажем так, рычаги, да, и собственник, который не согласен, он, конечно, может жаловаться и так далее, но это у него работу-то не ускорит, и поэтому, ну, и с другой стороны, и неинтересно тут позиция суда будет, потому что с одной стороны этот собственник, да, с другой стороны другие граждане, которые фактически там проживают и хотят проживать, но в более-менее человеческих условиях, да, они когда там с 12 до 12, там, условно говоря, что-то долбят сразу. Ну, вот такая ситуация. Ну, у нас, видите, вот с шумом это вечная проблема, например, в других странах там, ну, условно говоря, в выходные, например, запрещено шуметь. Опять же, там, чтобы собаку, например, завести, да, или кошку, надо определенную чуть ли не лицензию получить, где тоже, я уверен, что учитывается и характер проживания, там это в отдельном доме, не в отдельном доме, и насколько это будет соседям там плохо или хорошо и так далее. То есть это все учитывается. Но у нас эта сфера, она дерегулирована полностью, и слава богу, я считаю, потому что еще и чтобы это государство регулировало. Ну, у нас много других проблем, не только...
Поважнее.
Поважнее, да, потому что... Но с другой стороны, этот конфликт между соседями, это, конечно, тоже плохо. Но единственный вариант, это что, гулять когда-то ходят.
Ну, договориться все-таки.
Договориться как-то, да, с этими соседями, да, чтобы, например, они в... Там, чтобы комнаты вот здесь, а не там, да, эти собачки, чтобы были, чтобы вы тут пока поспите.
Спасибо вам, Георгий. А нашим уважаемым радиослушателям я говорю, что на сегодня выпуск программы «Юридический помощник» завершен. В студии были ведущая Мария Заостровных и постоянный эксперт рубрики Георгий Кожевников, директор юридической компании ZTLEX. Задать свои вопросы Георгию Кожевникову вы всегда можете по телефонам нашей студии 278 96 41. Всего вам доброго и до новых встреч!